Я буду сегодня говорить о единстве, и хочу показать на важность единства в церкви. Я так назвал эту тему «единство», но еще другое название, которое в моем сердце. А почему единство так важно? Давайте посмотрим, во-первых, на Библию, что Библия об этом говорит, и потом порассуждаем об этом. Откройте послание к Ефесянам, 4 главу, с 1 по 6 стих. Где апостол Павел пишет такие слова. «Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием, и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Это одно из мест Писания, в которых апостол Павел обращается к верующим. Знаете, будучи узником, он много пострадал за имя Иисуса Христа и платил эту цену за веру. Бог сказал ему через, помните, Ананию, что «я покажу, сколько ему должно пострадать за имя мое». И он на самом деле много страдал за Христа. Вы знаете историю апостола Павла. И он был великим человеком. Человек, который нес Евангелие всю свою жизнь, который посвятил свою жизнь этому. Будучи очень образованным человеком, очень знатным, будучи римским гражданином, имея все привилегии, он все подсчитал за ссор. Ради преимущества познания Иисуса Христа. И благодаря ему языческие народы, они услышали Евангелие и смогли спастись. Мы называем апостола Павла апостолом язычников. Он был на самом деле апостол. Это великий человек. Знаете, все великие люди этого мира, которых делают великими мир, они меркнут рядом с апостолом Павлом. Он больше их. Он больше всех. Назовите мне любого великого человека, а я скажу, апостол Павел больше. Апостол Павел выше. Апостол Павел несравненно более великая личность. И знаете, эта великая личность, обращаясь к христианам, знаете, что говорит? Говорит, я умоляю вас. Вау. Это слово меня просто поражает. Мы привыкли, что великие люди, знатные люди, они ходят, раздают указания, такие, знаете, важные, командуют, приказывают. А здесь великий, более великий, чем все остальные. Он как бы склоняется перед верующими и говорит, я умоляю вас. Это удивительно, знаете. Я в этом слове вижу вот этот Дух Христов. То, каким образом Бог вообще служит нам. Помните Иисуса Христа, который когда был на земле, что Он сделал? Он припоясался, налил воды в умывальницу, склонился перед учениками и омывал им ноги. И Он мог это делать. Вы знаете, никакой босс, начальник на твоей работе не омоет тебе ног никогда. И даже близко к этому не подходит, не подойдет. Потому что есть принципы этого мира, а есть принципы Божьего Царства. Есть принципы Божьего Царства. Иисус сказал эти принципы. Кто больше? Возлежащий или служащий? А я как служащий. Цари господствуют, князья господствуют. А между вами да не будет так. Кто хочет быть больше? Стань всем слугою. Кто хочет быть на самом деле первым? Стань рабом. Пропусти всех. Стань последним. То, как учит Иисус. И мне нравится Дух Христов. Мне нравится, что в Духе Иисуса Христа нет этого превозношения, нет этой гордости, нет этого высокомерия, а есть такой мягкий Дух служения. Как апостол Павел говорит, я умоляю вас. И знаете, о чем умолял апостол Павел? Он говорит о нескольких вещах. И одно из них, о котором он говорит в третьем стихе, он говорит, старайтесь сохранить единство. Старайтесь сохранить единство. Он к этому призывает. И знаете, каким образом? Вот умоляю. Знаете, о чем идет речь? О важности единства. И я хотел бы сегодня говорить, почему так важно. Давайте еще посмотрим другие места Писания. Филиппийцам 2 глава. Филиппийцам 2 глава, с 1 по 5 стих. Филиппийцам 2 глава, с 1 по 5 стих, где апостол Павел пишет христианам в Филиппах. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению, то есть из желания соревноваться и доказать что-то, или по тщеславию, то есть из амбиций. Но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе». И в первом стихе апостол Павел говорит, если есть какое утешение, отрада любви, общение, милосердие, сострадательность, знаете, о чем говорит апостол Павел? Он говорит другими словами, если есть Бог между вами, если есть Бог между вами, если есть Божья жизнь. Потому что как узнать, что есть Бог между нами, если есть утешение в Боге? Если есть отрада, что такое отрада? Это ободрение, это освежение в Боге. Если есть сострадание, есть милосердие, есть общение в любви Божьей, то, наверное, это Бог, правда же? Откуда все это берется? Придите в любой театр, можете найти такое там. Нет, конечно, там этого нет. В любом другом заведении. Есть только одно место. Там, где Бог пребывает, там все это проявляется. И Павел говорит, что если вы те люди, которые претендуете на это, тогда он обращается к ним и говорит, тогда дополните. И говорит следующее, имейте одни мысли. Дальше, будьте единодушны и единомысленны. Он снова обращается и говорит о важности единства. О важности единства. Знаете, мы живем такой век, в современном мире, где люди все больше и больше склоняются к такой философии индивидуализма, знаете, где каждый считает себя важным, что его мнение номер один. И очень модно выставлять свое мнение, знаете, наперекор всем остальным. А я вот думаю вот так. Вы так, а я так, а я так, а я так. Знаете, о чем Павел пишет Духом Святым? Что иметь одни мысли и быть единомысленными, единодушными – это не порок. Это богатство. Это по-божье. Это хорошо. Аминь. Многие, существует множество шоу различных. Вы знаете, много разных шоу. Они построены как раз вот на таком взгляде, что у каждого есть свое мнение. Давайте поспорим, давайте поссоримся. Некоторые шоу невозможно смотреть, там буквально они кричат друг на друга. И знаете, что люди смотрят вот такие шоу. Они не смотрят такие шоу, где все согласны друг с другом. Вы согласны со мной? Медиа делает бизнес на этом. На чем? На разногласиях, на ссорах, конфликтах, на несогласии. Но есть совсем другое в Божьем Царстве. Есть совсем другое, чего Бог ожидает. Что-то есть такое хорошее и важное, и абсолютно незазорное, но очень важное. И потом мы поговорим, почему это важно. Единомыслие, когда мы одинаково думаем о чем-то. Когда мы единодушны, когда мы ощущаем, когда мы понимаем вещи одинаково, что-то мы понимаем одинаково. В этом есть большое благословение. Еще одно место Писания давайте посмотрим. Это молитва Иисуса Христа, 17 глава. Молитва Иисуса Христа перед своими страданиями. Это первосвященническая молитва Иисуса Христа. Я прочитаю только небольшую выдержку, 20 по 22 стих. Где сказано следующее. Иисус, молясь к своему небесному Отцу, говорит так. «Не о них же только молю», то есть не только об апостолах и верующих, которые были рядом с Ним, «но и о верующих в Меня по слову их». О ком молится Иисус? О нас с вами. В том числе и о нас. Это молитва о нас непосредственно. И дальше. «Да будут все едино». «Как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины». О чем молится Иисус Христос? О единстве. О единстве между верующими. Есть так много других мест Писания, которые говорят о важности единства. У меня вопрос возникает. Тогда почему это так важно? Какова причина, что единство так важно? Давайте посмотрим следующее место Писания. Потому что сама Библия и отвечает на эти вопросы. Откройте послание к Колоссянам, 2 глава. Послание к Колоссянам, 2 глава. С 9 по 10 стих. И мы постепенно будем отвечать на этот вопрос местами Писания из Библии. «Ибо в Нем, в Иисусе Христе, обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в Нем». Итак, 9 стих. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно». Я хотел бы, чтобы мы сейчас набрали терпение и просто шаг за шагом смотрели на места Писания, чтобы увидели, к чему все мы, к чему мы идем. Прежде всего, мы поговорим о служении Иисуса Христа. И мы будем говорить о том, о чем говорит Библия о нем, что в нем, в Иисусе Христе, обитает полнота Божества физически. Весь это физически. Значит, Бог поместил полноту своего Божества, своей славы, своей способности, себя самого в эту личность, физически в Иисуса Христа. И что происходит дальше? Давайте еще посмотрим еще одно место Писания. Запомните, положите сюда закладку, нам это понадобится. Мы сюда вернемся еще. Евангелие Иоанна, 1 глава. Евангелие Иоанна, 1 глава. 14 стих. И потом 16. «И Слово стало плотью». Слово стало плотью. Это речь идет об рождении Иисуса Христа. «И обитало с нами полное благодати и истины». «И обитало с нами полное благодати и истины». «И мы видели славу Его, как славу как единородного от Отца». Каким-то образом эта полнота Божества проявлялась в Его жизни и в Его служении. И дальше 16 стих. Запомните этот стих, мы к нему тоже вернемся. «И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать». Чтобы понять, о какой полноте и что мы приняли, давайте посмотрим еще на Иисуса Христа, на Его служение. Такие места Писания, как Матфея. Евангелие Матфея, 4 глава, с 23 по 25 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из-за Иордана». Откройте следующее местописание. Деяния апостолов, 10 глава. Деяния апостолов, 10 глава, с 37 по 39 стих. Где апостол Петр проповедует и говорит такие слова. «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех». Давайте скажем это слово вместе. Всех. Еще раз.
Всех.
Еще раз.
Всех.
Всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы были свидетелями всего, что он сделал в стране Иудейской и Иерусалиме. Чем был занят Иисус Христос? Он делал четыре вещи основные. Первое. Он проповедовал. Что значит проповедовать? И в чем суть проповеди? Проповедь – это провозглашение Царства Божьего. Проповедь – это утверждение Царства Божьего в духовном мире. Проповедь – это, как знаете, как слово, которое зиму превращает в весну. Представьте себе, все засыпано снегом и льдом, сковано. И вдруг… по слову все начинает таять. Тает лед, тает снег, начинает появляться зеленая трава, расцветает все. Вот что такое проповедь. Проповедь – это установить или разрушить демонический контроль в жизни людей и установить Божий контроль над сознанием людей. Вот что такое проповедь. Какой контроль лучше, дорогие братья и сестры? Конечно, Божий. И знаете, что происходит, когда проповедь звучит в Духе Святом? Вдруг вот эта тяжесть, вот это, знаете, это демонические мысли о самоубийстве или вообще какие-то тяжелые мысли, вдруг они бум, как мыльные пузыри лопают и уходят, и проходит свобода, радость, просветление, как будто мешок с песком упал с твоих плеч. И думаешь, что же произошло? Царство Божье было провозглашено и было установлено в духовном мире. Все люди, они духовные. Мы все люди имеют дух. И дух – это способность человека реагировать на духовные вещи. И когда Царство Божье устанавливается, вдруг приходит свобода. Вы замечали это, да? Вдруг какая-то радость приходит, какой-то комфорт внутри. Независимо от того, что вокруг, вдруг что-то меняется. Потому что когда проповедь звучит, она устанавливает Божье Царство. А Божье Царство – что это? Праведность, мир и радость в Духе Святом. Аминь. Чем отличается проповедь от учения? Учение – это разобрать детально и показать, рассказать, объяснить. Иисус Христос не только проповедовал и провозглашал, Он учил. И когда Он учил, люди слушали Его с услаждением. Так Библия говорит. Знаете почему? Потому что когда Он учил в Духе Святом, Он как будто читал их мысли. Он как знал, что, о чем они думают. И отвечал на эти вопросы. И люди сидели и думали, Боже, откуда Он все знает? Что я об этом думаю, что это меня волнует, что это то, что тяготит меня. И, знаете, у людей масса вопросов. А как это, как то? Почему моя теща меня не любит? А почему мой сосед вечно выливает помои под мой забор? А почему я такой несчастный? А почему мне ничего не ладится? А почему у меня с женой непорядок? А почему то-то? У людей масса вопросов. И Иисус Христос, когда Он открывал свои уста, Он не просто рассказывал о чем-то постороннем, знаете. Он буквально отвечал на эти вопросы. Люди, они открывали свои сердца и уста, и глаза, и они впитывали все, чем Иисус учил. Знаете, есть сила в учении, когда в Духе Святом Слово Божье разъясняется, и все становится на свои места, и приходит понимание того, что к чему. Нам это надо также. Вы согласны со мной? Слава Богу за дары учения. Иисус Христос учил, но не только. Он исцелял больных. И знаете, что происходило? Он исцелял всех. Все, кто приходили к Нему с открытым сердцем, все были исцелены. Все до одного. Люди приходили толпами больными. Приходили с различными проблемами. И они уходили здоровыми. Не здорово ли это? Люди приходили одержимыми. Их приводили другие люди. И одержимость бывает разного рода. Есть одержимость полная, а есть одержимость в разуме, в эмоциях и так далее. Дьявол может контролировать какие-то сферы в жизни людей. Есть разные формы одержимости. Но когда Иисус Христос начинал учить, приходила свобода. Как цепи падали, знаете. Некоторые вскрикивали, падали, бились и так далее. Иисус изгонял бесов. Но для некоторых свобода приходила через слово, которое Он говорил. И свобода приходила в их жизнь, в их разум, от всякого демонического влияния. И знаете что? Все получали свободу. Все получали свободу. Знаете, о чем я хочу сказать? Я не раз в своей жизни думал, Господи, вот ходил бы Ты по земле в мое время, я бы поехал бы, где бы ты ни был бы. Я бы поехал туда. Если бы Иисус, конечно, Он был бы в Израиле, потому что Он должен был быть в Израиле. Если бы Иисус ходил бы по земле в этом 21 веке, в моем время, я бы нашел деньги на билеты, и вы тоже, правда же? Мы собрали бы сумму, купили бы билеты и поехали в Израиль, чтобы посидеть рядом с Ним, послушать Слово, Его проповеди и подставить свою голову под его руки. И знаете, в чем мы уверены? Что мы вернулись бы домой другими. Ни одна болезнь бы не устояла бы перед ним. Вы согласны со мной, что нам нужен вот такой Иисус Христос? В нем обитала полнота Божества телесного. Что такое полнота? Это 100% достаточно для всех. Аминь. Теперь давайте посмотрим Колоссянам 2 главу. Давайте вернемся, как мы и говорили с вами. Где написано так, 9 стих. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесная». 10 стих. «И вы имеете полноту в нем». И сравните с Иоанна 1 глава 16 стих. «И от полноты его все мы приняли». Я помню, как в моей жизни в один прекрасный день я наткнулся на это местописание. И у меня сразу возник вопрос. Господи, я понимаю Твое служение. Я вижу, что происходило в Твоей жизни. Это здорово. Но я не вижу это в наши дни. Я не вижу, чтобы все люди исцелились. Я не вижу, чтобы все освободились. Чтобы все получили ответы на вопросы. Как это было у тебя? Я так и говорил, Господи, я не понимаю, о чем идет речь. Я соглашаюсь с Библией, что она права. Все да скажут. Даже если я не понимаю. И я всегда смотрю на Библию с практической точки зрения. То есть, как это все применить к реальной жизни? В Библии написано, что есть полнота у нас. А я не вижу этой полноты. И сказал, Господи, я этой полноты не вижу. Я помню, это было много лет назад. И сказал, Господи, объясни, в чем дело. Я знаю, что с Библией все в порядке. Но я не понимаю. Я не вижу связи. Реальной связи. Между написанным словом и тем христианством, в котором я нахожусь. А знаете, что я заметил? Что, не знаю, как у вас, Бог, когда я задаю вопросы Ему, Он не отвечает быстро на мои вопросы. У меня бывают вопросы время от времени. Вопросы, которые меня мучают, волнуют. И я иду прежде всего к Богу и говорю, Господи, Ты обещал. Ты сказал, просите, и дано будет вам. Ищите, найдете, стучите, отворят вам. Ты же сказал это. Вот я иду к Тебе, прошу, стучу, ищу ответ на свой вопрос. Почему? Библия говорит, о полноте ее нет. И не единственное только этот вопрос. У меня были много других вопросов. Я помню, как в одно время у меня возник вопрос, а в чем разница между духом человеческим и душою? Где граница одного и другого? Я помню, это было много лет назад. Я начал молиться, Господи, объясни мне, в чем разница? И знаете, с чем я столкнулся? С молчанием. Ну, возможно, вам Бог сразу отвечает на это. Я не знаю. Бог вам сразу, знаете, все рассказывает. И сказал, Господи, как я могу построить с тобой нормальные отношения, коль ты молчишь? Я молюсь, и ты молчишь. У меня не раз было такой жизни моей, когда я просто обижался на Бога. Сказал, Бог, не знаю, почему ты молчишь, но ты меня обидел своим молчанием. Я серьезно к тебе отношусь. Я всерьез воспринимаю твое слово. Но где ответы? А помню, особенно вот этот дух и душа, я помню, так как-то обиделся на Бога. Вообще даже перестал молиться, читать Библию. Ну, я знаю, что в вашей жизни такого не бывало никогда. Вы все святые. Прошло время, не знаю какое, я не помню, это было много лет назад. Я чувствую, что я просто устал от такой жизни. Все равно, как Петр, знаете, ничего не понятно. Но куда мне идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Я сказал, Господи, я сдаюсь. Согласен. Если не хочешь отвечать на мои вопросы, ну не отвечай. Я все равно буду служить тебе. Я все равно буду следовать за тобой, потому что ты лучший. И ты достоин моей жизни. Я принял решение, что я буду все равно служить Богу, даже если я не получил ответы на свои вопросы. И я продолжил служить Богу, снова вернулся к Библии, к молитве, начал где-то. И прошло время, и Бог как будто включил свет. Я не помню уже всего, каким образом Бог объяснил уже, то есть как это практически произошло, но Бог объяснил и показал мне разницу между духом и душой, и я понял. Когда я увидел это, я был в восторге. Я понял, как это важно, как это практично, как это поможет теперь мне в моей жизни. Помните, я рассказывал однажды, один из примеров моей жизни, когда моя мама умирала, еще, когда была жива. Помните, я рассказывал об этом пример. Это как раз то из этой же самой, из этого направления. Когда я, помню, приехал на перерыве домой, у нас большая семья, 9 детей, я рассказывал об этом. И я зашел домой, и тут вижу все в слезах. И такая трагедия висит просто в воздухе. Такая, знаете, все заплаканные мои сестры, братья подавленные. Я понял, что-то случилось слишком большое. И прежде чем спрашивать, что случилось, они еще молчат, знаете, боятся мне сказать. Я нырнул в комнату, закрыл двери и сказал: «Господи, не знаю, что произошло, что случилось в моей семье, но я молюсь, будь со мною». И Бог, знаете, что сделал? Наполнил мое сердце спокойствием. Таким свидетельством все хорошо. Нечем переживать. Это из той же самой серии. Я помню, я вышел из комнаты и сказал: что случилось? Нет, мама при смерти, и вот уже умирает, уже на последнем дыхании. И все в слезы, плачут, знаете, в доме, Я подошел, зашел в комнату родительскую, там мама лежала, и она на самом деле угасала уже. И в моем разуме, знаете, сразу же все взорвалось. Как нормального человека, есть реакция наша, правда же? Но в моем духе был мир, и было свидетельство, не о чем переживать. Вот разница между душою и между духом. Мы очень легко ошибаемся, опираясь только на душевную часть своей жизни, своего естества. Потому что в духе всегда истина, а в душе нет. Я это узнал. Это один из примеров. И этим руководствуюсь до сих пор. Благодаря тому, что однажды Бог объяснил мне. И я, помню, пришел к маме и начал говорить ей: «Мама, все будет хорошо. Ты не умрешь». Я начал взял места Писания, начал говорить, просто говорить, произносить места Писания о жизни, об исцелении. И потом мой перерыв закончился. И я попрощался с ней. А, вот еще было что. Мой отец же тогда неверующий был. И когда я зашел, он такой злой был. «Ну что, молилась? Да молилась! Ну молись теперь! Где же твой Бог? Вот умираешь!» Такой, знаете, злой, ходит туда-сюда. А я еще тогда сказал: «Мы будем хорошо молиться за нее». Это первый раз в истории нашей семьи, когда я при своем отце стал на колени, вот так, знаете, в открытую. Обычно мы не позволяли себе этого. И он так разозлился, подбежал ко мне, даже за плечо мне дернул: «Молиться в моей комнате нельзя!» Потом все-таки бросил, ушел, хлопнул дверь и ушел на улицу. Я помолился вместе со своими, не помню, один из своих братьев и сестрами, помолился за маму, предал ее в руки Божьи, и в моем духе была такая радость. Я знал. Мама все еще в таком же состоянии была, но я точно знал, что она не умрет. И когда я вышел на улицу, я проходил мимо отца, и отец так стоит такой недовольный, и потом я прошел мимо него, он догонку мне кричит: «Ну что там с матерью, все в порядке?» Я говорю: «Все в порядке!» Хотя я оставил ее лежащей еще в таком же состоянии. Что? Потом я вернулся, мне рассказали всю историю, как было. Когда я ушел, мои родные братья и сестры окружили маму и мою, начали молиться за нее. И Дух Святой так сильно сошел на всех. И когда Дух Святой сошел, мама говорит, я лежала, мое тело было как налито свинцом. Я чувствовал, как оно, этот свинец готов вот сомкнуться у меня в груди. Где-то вот внутри только чуть осталось жизни. И вдруг, говорит, Дух Святой, когда сошел, все это ушло, говорит. Я вскочила на ноги, начала прыгать по комнате и славить Бога. В это время звонит дверь и заходит отец. Бог, он мастер. Бог, он Бог. Это как пример, который я привел. Как хорошо иметь ответы на вопросы и знать, как оно на самом деле? Но я хочу вам сказать, я не один раз обижался на Бога. Говорю: «Боже, я тебя не понимаю». Говоришь, спрашивай, спрашивай, ты не отвечаешь. Знаете, что я понял? И я руководствуюсь этим до сих пор, что право, когда и как ответить, принадлежит Богу. Он решает, когда и каким образом ответить на наши вопросы. Не, ну я пастор, я, понимаете, я капризный с детства. И когда, вы знаете, мне что-то не дают, я падаю на пол, бью ногами в детстве. Я кричу, все бегают и дают мне все, что я хочу. Я уже вырос, но в душе я такой же самый. Я кричу, а Бог что-то не реагирует, не бегает. А Он не будет бегать. Он не реагирует на наши капризы. А я хочу вот так. А я хочу по моему сценарию. Нет. Он все еще Бог, достойный почтения, и Он решает, как ответить на твой вопрос. Знаете, что я еще выяснил для себя? Что, очевидно, не на все вопросы Бог ответит при нашей жизни. Я понял, что... Как однажды, слышали о такой женщине Божьей, Кэтрин Кульман? Вы слышали о ней? Она уже умерла на небесах. Одна из помазаннейших женщин в истории, скажем, которая много служила людям в служении исцеления особенно. И она говорила так, что когда мне было 20, я все знала. А теперь, говорит, у меня слишком много вопросов. И некоторые из них я хочу задать, когда приду на небо. А что делать, когда есть такие вопросы? Есть только один путь. Смириться под крепкую руку Божью. Если Бог посчитает нужным, что тебе надо это знать, Он объяснит, Он скажет. Но если Бог решит, что тебе это не надо знать, тогда Он не объяснит.
Ну, тогда я развернусь и хлопну дверью.
Помните, Иисус сказал, не хотите ли вы уйти? Помните? Бог никого не держит. Но Он все еще Бог. Скажите рядом сидящим с вами, Бог, Он все еще Бог. Достоин почтения, достоин уважения и поклонения. Очень важно, чтобы мы понимали это. И вот я возвращаюсь к этому месту Писания. Я говорю, Господи, но я не понимаю. Написано, вы имеете полноту, но я ее не вижу. Полнота, которая была в Иисусе Христе, у нас она есть, но где она практически? Конечно, слава Богу, что на то время я уже научился общаться с Богом. Я понимал, что я оставляю за Богом право, как я уже говорил, в смирении, Боже. Я смиряюсь перед Тобой. Если посчитаешь нужным, объясни мне. Но мне это так важно. Хочу знать ответ. Объясни мне. И прошло время, и Бог объяснил. И Бог показал, что ответ в одном маленьком слове. 10 стих, смотрите. И вы имеете полноту в нем. Не ты, а вы. Никогда в истории Бог всю полноту своего божества, своих даров, помазания, своей силы не давал одному человеку. Единственно, только Иисусу Христу. Только в Нем обитала вся полнота. А что же сделал Бог? Каким образом Он поместил свою полноту? Ведь когда Иисус Христос пошел на небо, Он не забрал с собой всю полноту. Он не забрал. Он оставил ее здесь. Всю полноту божества. Что сделал Бог? Откройте следующее место Писания. Первое послание к Коринфянам, 12 главу, где написано следующее. С 4 стиха и ниже. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Смотрите. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Давайте скажем вместе «каждому». Еще раз. Еще раз. Что значит «каждому»? Это всем. Всем до одного. Всем рожденным свыше. Бог что-то дал. И написано, смотрите дальше, одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцеления, иному тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различие духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Но есть не только дары духа, девять даров духа, есть дары служения, есть апостольское служение, есть пасторское служение. Оно имеет различные вариации. Есть служение проповедника Евангелия, есть пророческое служение, есть служение учителя, есть вспомогательные дары служения, вы знаете, дары вспоможения. Есть много такое богатство всего, что как бы было заложено в полноту божества, которое имел Иисус Христос. И что сделал Бог? Он каждому уделил от своей полноты. Смотрите, 11 стих и ниже. «Все же сие производит один и тот же Дух». Смотрите, это слово «разделяя». Давайте скажем вместе это слово «разделяя». Еще раз. Что это значит? Иисус Христос сказал, «Я есть хлеб». Помните? «Ядущий меня не умрет». Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли, но хлеб, который я дам, не умрет, будет жить вечно. Аминь. И он сказал, и что это за хлеб? Это плоть моя, которую будете есть. Кто не будет есть, не будет иметь жизни. Помните? Посмотрите еще первое послание к Коринфянам, 10 глава. 10 глава, 15 стиха. «Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение к крови Христовой, хлеб, который преломляем во время причастия, не есть ли приобщение тела Христова». Смотрите, один хлеб, одно тело Христово, смотрите, «и мы многие, одно тело». Вы заметили связь между тем, как Иисус Христос сказал, «Я есть хлеб, плоть моя есть хлеб, и вы все хлеб, как один хлеб». И что сделал Бог? Он, написано, каждому отделил от своей полноты божества. Каждому. Никому не дал все. Ни одному человеку не верил всего, чтобы кто-нибудь сказал, я теперь Бог. Он разделил эту полноту и дал каждому. Одному одно, другому другое, третьему третье. Он сам по своему усмотрению решил, кому дать какой дар. И я хочу сказать, нет ни одного человека здесь находящегося, который бы не имел дара от Бога, от божества, от полноты божества, от сверхъестественного Бога. Вы меня слышите? Нет ни одного человека, которого Бог бы обошел. Каждому, каждому, каждому он все, чем был сам, разделил это на всех. И каждому дал от Духа Своего, от Божества Своего. Вот что сделал Бог. Все до одного имеют это. Скажите рядом сидящему с вами, у вас есть Божий дар. У вас есть часть полноты божества телесно. Физически Бог распределил все дары. Что такое полнота? Это 100%. Знаете, что такое неполнота? Это когда открываешь холодильник, еда есть, а кушать нечего. У вас бывает такое? Вроде какая-то еда есть. Какая-то капуста там лежит, знаете. Ну, ты же не сядешь, капусту будешь есть. Капуста тоже еда. Еда есть, а кушать нечего. Или ты приходишь в магазин, тебе нужно купить рубашку, например, которая стоит 100 гривен. Берешь, тебе 99. Почти 100. Рубашка 100, а у тебя 99. Можешь ли ты купить рубашку за 99 гривен, которая стоит 100 гривен? Ну, ведь чуть-чуть не хватает. И знаете, что мы обнаруживаем в своей жизни? Чуть-чуть там не хватает, чуть-чуть там не хватает, чуть-чуть там не хватает. И в конечном счете что происходит? Те не исцелились, те еще не освободились, те проблемы остались. Апостол Павел пишет это в первом послании 11 главе, говоря о причастии и о теле Христом. Говорит, поэтому многие из вас больны, немощны и даже немало умирают. Знаете почему? Чей-то дар оказался вне. Мы говорим, знаете о чем? Мы говорим с вами о единстве. Почему так важно единство? Почему так важно единство? Потому что Бог самого себя отдал, разделил на всех нас. И все необходимые дары, они вот здесь, они есть. Все есть, вся полнота. Вы имеете полноту. От полноты его вы приняли. И дьявол тоже это знает. Он вор. Он приходит, чтобы украсть. Что украсть? Полноту. Что, как он делает это? Его цель поссорить вот этого брата с этим братом, а ту сестру с той сестрой. Поссорить, разделить, какую-то тень пустить. Построить какие-то заборы, разделить тело Христово. И полнота есть, а толку нет, а эффекта нет. Хотим ли мы иметь эффект? Хотим ли мы видеть полноту Божества, Его силы? Конечно, у нас есть исцеление. Конечно, у нас есть освобождение от бесов. Но я хочу вам сказать, Галина Антоновна, она не единственный человек, который изгоняет бесов. А то мы только освобождение Галине Антоновне. Что-то в этом неправильно. Это странно. Неужели у нас только один дар во всей церкви? Нет. Тут сидят люди, у которых есть дары, и которые не раскрыли свои дары. А знаете почему? Потому что еще не присоединились своим сердцем к церкви. Где-то внутри. Какая-то тень, какие-то мысли, какие-то смущения. Как я могу быть единым с этими людьми, они такие несовершенные? Конечно, я думаю, с ангелами было бы проще. Если бы речь шла о единстве с ангелами, я думаю, что мы, наверное, бы нашли общий язык, правда же? Тут есть ангелы или нет? Если ангелы, вы признаетесь, мы все будем в единстве с вами. Нету. Несовершенные люди. Как я могу быть единым с этими людьми? Они такие несовершенные. Ну, ты сам несовершенный. Тоже, правда же. Божья премудрость предусматривает это, что есть наша часть. Старайтесь. Сделайте свою часть. Я помню однажды, я этот пример проводил на памяти на прошлом собрании. Я поймал себя, я слежу за своим сердцем, чтобы мое сердце было открыто, было чистым, чтобы все люди были в моем сердце, чтобы никто не был, знаете, где-то вот на другом уровне или в другом, как бы за моим кругом моего сердца, чтобы я за этим слежу. Но я однажды я не уследил. Я поймал сам себя. Знаете, на чем? Когда мне за одного брата, который мне не нравился, говорили что-то плохое на него, у меня, в мое сердце проходила тихая радость. Я так и знал, он плохой брат. А когда кто-нибудь говорил, о, вы знаете, пастор, он такой помазанный, он такой, такая тихая печаль проходила. И я понял, вот оно, там червяк завелся, какой-то горький корень. Дьявол посеял свое семя. Когда только я увидел это, я сразу же сделал 3 дня поста, молитвы, начал взывать к Богу: Боже, я не хочу носить неприязнь к этому брату. Я не хочу. Я хочу иметь такое же отношение к нему, как ты имеешь. Освободи мое сердце. Освободи. Я взывал к Богу. И я молился. И в конце третьего дня Бог освободил меня. Какое сладкое это свобода, знаете, когда ты любишь от чистого сердца, принимаешь от всего сердца. Это такое блаженство, оказывается. Вау. Но это наша часть. Мы должны об этом заботиться. Особенно, когда причастие. Знаете, каждым кусочком хлеба, который мы берем во время причастия, мы говорим в духовный мир: я часть Церкви Иисуса Христа, я часть тела Христова. Я демонстрирую свое единство. И мы вкушаем это. Апостол Павел говорит: кто не рассуждает о теле Господнем, тот наказывается. Что-то приходит плохое в нашу жизнь. Так важно, чтобы мы рассуждали, знаете, анализировали свои отношения с другими. Если есть огорчение, обида, неприязнь, чтобы мы позволили сами себе ради божественной полноты склониться пред Богом и сказать: Боже, прости меня. Меня прости. И освободи мое сердце. Я хочу быть свободным. Я верю, что когда мы делаем свою часть, Бог всегда сделает свою, потому что это должно быть сверхъестественно. Чтобы мы такие разные люди, которые умеем делать ошибки, умеем обижать друг друга, умеем лгать, умеем, многое умеем. Вы знаете, специалисты во многих отраслях в этом роде. Знаете, чтобы быть с нами в единстве, должно быть чудо произойти все-таки, правда же? Я верю, что если мы делаем свою часть, Бог всегда сделает свою. И может прийти единство, о котором молился Иисус Христос. О каком единстве он молился? На какое единство мы ориентируемся? Иисус сказал: как Отец, и Я, и Дух Святой. Знаете, это такое уникальное единство, что многие из нас до сих пор не могут понять, а у нас три Бога или один? Ну вот такое единство, представляете? Думаю, все-таки три: Отец, Сын, Дух Святой. Или один? Все-таки один. Аминь. Единство настолько сильное, что мы говорим: это не три, а это один. Вот такое же единство должно прийти, чтобы и нас не 5000, а мы один, мы одно. Мы одна церковь, мы одинаково мыслим. Мы идем в одном направлении, мы рядом, мы вместе. Тогда есть это единство, тогда есть и полнота. Не останется больных в нашей церкви, одержимых с проблемами, потому что тогда все дары, они раскроются. Начнут благоухать и служить друг другу. И не нужно будет стоять в очередь Галине Антоновне. И ждать к пастору встречи по 5 лет. И уже потерять надежду, что с пастором можно встретиться. Посмотри на тех, кто рядом с тобой. У них есть все нужные тебе дары, которыми они могут служить тебе. Давайте мы встанем. О, Господь, если вы огорчены на кого-то в церкви, если вы на самом деле понимаете, что есть неприязнь, что вы где-то трещина прошла, и, возможно, вы правы, я не спорю с этим. Ради Иисуса Христа, ради Его полноты, ради того, о чем мы говорим, примите собственное решение простить, принять свое сердце, перешагнуть через самого себя и сказать, что я буду един, и попросить прощения потом Бога. Но если это касается вас, и вы знаете, что у вас есть эти проблемы, закройте ваши глаза, не смотрите на меня сейчас. У меня просьба такая к вам: будьте искренними. Я верю, что Дух Святой делает что-то с нами, как мы говорили в начале. Давайте позволим Ему производить эту хорошую работу в наших сердцах. Но если вы внутри себя что-то видите, что какое-то отделение пришло, что-то отделяет вас, что-то, какая-то дистанция, какая-то тень, какая-то трещина пошла, и вы знаете, что это есть, какое-то огорчение или обида, поднимите вашу руку, если вы здесь, вы тот человек. Я вижу ваши руки, и Бог видит, опустите ваши руки. Давайте молиться о том, чтобы Бог простил вас, во-первых, и чтобы Бог помог вам освободиться, потому что вот о чем мы говорили с вами. Бог хочет действовать, но Он не может проявить свою полноту, пока есть это. Давайте молиться. Во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе. Дорогой Отец Небесный, я молюсь, прости моих братьев и сестер, которые допустили в свое сердце обиду, огорчение на кого-то, которые в чем-то отделили себя или кого-то, которые, Боже, выстроили стены вокруг себя. Я молюсь, прости. И я молюсь, разрушь эти преграды, разрушь эти стены. Пусть они упадут, Господь. У Тебя достаточно силы освободить каждого из моих братьев и сестер, чтобы каждый из них мог взять этот хлеб причастия и продемонстрировать, что я един, я одно, я целое с Твоей церковью, которая еще не совершенна, но она Твоя церковь. Это Твои люди, Твои сыновья и дочери. И у каждого из них есть дар, который может служить нам. Господь дорогой, я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Дорогой Господь, пусть придет Твоя свобода. Свобода для каждого, Господь, кто в этом нуждается. Давайте возложим руки друг на друга и будем молиться, чтобы Бог сделал это чудо, которое произвести может только Он. Чудо единства между нами. Мы будем молиться, чтобы Дух Святой помог нам, чтобы Он пришел, наполнил и совершил это чудо. Отец, во имя Иисуса Христа я молюсь, так же, как молился Иисус Христос. Да будем едины, как Ты с Отцом един, Иисус. Я молюсь, пусть придет этот Дух единства в церковь, чтобы мы все едиными устами могли славить Тебя, служить Тебе и служить друг другу, каждый тем даром, который получил. Мы молимся во имя Иисуса Христа, Господь, перед причастием, перед служением. Господь, дай нам это чудо и единство, о котором говорит Твое Слово, во имя Иисуса Христа. Мы молимся к Тебе, Иисус.